В эфире новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в программе. Сохраняя память о героях Второй мировой, благодаря поисковому отряду «Береговая оборона» находки, извлеченные с крымской земли, станут музейными экспонатами. День родного языка отпраздновали в Одессе, как отмечала его молодежь. Мода без границ, показ модели одежды для инвалидов, что предложили дизайнеры. Разведка, поиск и восстановление – основные направления в деятельности Севастопольского поискового отряда «Береговая оборона», который специализируется на оборонительных сооружениях – доты, дзоты, батареи. Руководит отрядом внук офицера-артиллериста, инженер-кораблестроитель Александр Валерьевич Неменко, с горечью констатирующий, что настоящие мемориальные сооружения, которые как люди воевали, забыты и заброшены. Как не огорчаться, видя оборонительные сооружения, уцелевшие под ураганом снарядов, но разбитые в наши дни кувалдами заготовителей черного металла. Александром Неменко написаны книги, в которых он изложил свою версию истории батареи, дотов и дзотов, опираясь на опыт работы поискового отряда и его находок. В неизвестные страницы истории вместе с поисковиками заглянула и Светлана Карташова.
Может, снаряд разорвался,
да.
Мина.
Донная часть снаряда. Вот был поясок медный. Вот, когда снаряд проходит.
Этот найденный кусочек войны отправится в музей. Благодаря поисковому отряду «Береговая оборона» находки, бережно извлеченные из крымской земли, теперь могут рассказать свою историю же как музейные экспонаты.
Гильзы винтовки Мосина. И одна гильза была приплюснута. И когда начал я раскрывать ее, я обратил внимание, что там фрагменты бумаги. Была очень туго свернута газета. Это фрагмент газеты «За Родину», значит, 42-го года. Числа там не указано было, но 42-й год. И там я вычитал, ну, такая была полосочка, и было написано: «Бейте фашистов где бы то ни было, в воздухе и на земле». На другой стороне было написано: «Товарищ прочитал, передай другому».
Поисковый отряд занимается разведкой, поиском и восстановлением фортификационных сооружений Севастополя и Южного Крыма вот уже 5 лет. И за это время найдено 575 объектов. ДОТ – долговременная огневая точка. В реестре охраняемых законом памятников истории и культуры ДОТы и ДЗОТы не значатся, а ведь они были местом подвига. Внук офицера-артиллериста войск береговой обороны Александр Валерьевич Неменко, задавшись вопросом, если Севастополь – крепость, то где его укрепление, более 10 лет назад начал поиск этих укреплений для работы с подлинниками, выучив немецкий язык.
Началось, в общем-то, на самом деле с книги. Вот. Ну вот один из моих бойцов пришел, говорит: «Я твою книгу не дочитал, но я с тобой не согласен. Я хочу с тобой поспорить». Я говорю: «Ну, давай поспорим с лопатой в руках». Ну и вот так вот родился наш отряд.
С лопатой, кувалдой, киркой каждую субботу на свои средства, своими силами раскапывать новые страницы истории, расчищая их от обломков и, что самое печальное, мусора. Забытые даже историками доты и их боевые расчеты нигде не значились.
В Севастополе практически ничего не стыкуется с официальными данными. То есть историю переписывали и переписывали много раз. И когда мы действительно начали восстанавливать историю каждого объекта, мы зацепили за то, что совсем по-другому освещается история города. Она намного трагичней, чем принято писать в советских учебниках. Появляются новые имена, которыми я, честно говоря, с удовольствием назвал бы улицу в городе.
В этой огневой точке расчет составлял 7 человек. Фамилию командира и 2 бойцов чудом удалось восстановить. Официальных списков не существует. ДОТ – это место смертников, которые давали жесточайший отпор врагу.
Даже в немецких документах мы сталкиваемся с тем, что немцы очень сильно жалуются. Вот этот конкретно ДОТ, вот у него в мордочке 2 бронебойных наконечника. ДОТ был совсем свежий, построенный, вот совсем недавно построенный. Его построили за 3 дня до подхода немцев.
Этот ДОТ для немцев стал полной неожиданностью. Внезапно выйдя на него, они сразу же попали под обстрел, потеряв более 30 своих солдат. После провальных попыток взять ДОТ, как говорится, в лоб, немцы обошли его с тыла, поставив орудие очень большого калибра. ДОТ был разбит с той стороны, откуда прикрыть его было невозможно.
Историю удалось восстановить только по немецким документам. И воспоминаниям одного татарина, который спрятался вон в том дальнем доме. Они сидели в подвале, это вот он рассказывал, говорит, как выкатывали пушку сзади, как расстреляли, в общем-то. Он сказал, что где-то здесь, говорит, неподалеку, говорит, похоронили расчет, говорит, ну где, говорит, я не знаю.
Маша, дочь командира поискового отряда, говорит, что почти полжизни посвятила этому делу. Первый раз отец взял ее с собой, когда ей было 6 лет.
Для моих одноклассников война – это больше компьютерная игра, чем история. Там компьютеры, игры, мобильные айфоны и тому подобное.
Мария сожалеет, что среди одноклассников единомышленников нет, но с радостью, как и многие, говорит о ребятах из детского дома, участвовавших в раскопках.
Вместе с нами они так рыли, это у них такой был патриотический подъем, мы переживали, чтобы они не перетрудились даже. Ну, как бы старались очень так вот трепетно к ним относиться, ребята, отдыхайте, там как-то меняйтесь. То есть для них вот найти гильзу и сказать, что это русская, ой, русская, каска русская, они ее прям вот так вот.
Большая удача – это найти медальоны защитников, вернув их из небытия. В прошлом году поисковиками были захоронены 112 бойцов. Среди них было 11 человек с фамилиями.
Приехали родственники на похороны. Это все очень трогательно. Это вот и как бы реально понимаешь, что ты что-то делаешь полезно. Вот. Не зря живешь.
Для регистрации фортификационных сооружений в качестве памятников поисковики готовы предоставить всю информацию о них. А пока придают бывшим огневым точкам тот вид, который они заслуживают. Светлана Каташова, Дмитрий Каташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Великий и могучий русский язык, мягкий и певучий украинский, живой и колоритный молдавский, выразительный и яркий болгарский – это лишь некоторые из языков, которые можно услышать в городах и селах Одесского региона. На сегодняшний день на юге Бессарабии проживает более 130 народов и народностей. Это один из самых высоких показателей в Украине. Здесь каждый этнос бережно хранит свои традиции, культуру и, конечно же, язык. Поэтому День родного языка, который мир празднует ежегодно в конце февраля, в Одессе, хоть и с опозданием на целый месяц в связи с последними событиями в стране, отметили с особым размахом. В частности, в Одесском железнодорожном колледже прошло необычное мероприятие, в ходе которого студенты совершили импровизированное путешествие по разным странам мира. В атмосферу доброжелательности и большого уважения ко всем национальным языкам Южной Пальмиры окунулась и Наталья Марчук.
День родного языка в Одессе становится традиционным. В этом году в празднование включился и Одесский железнодорожный колледж. Необычный, яркий, колоритный праздник развернулся в актовом зале этого учебного заведения. Помогли организовать торжество представители многочисленных консульств, дипмиссий и национальных культурных центров Южной столицы. В ходе мероприятия студенты совершили увлекательное путешествие по импровизированной железной дороге в разные страны мира, представители которых населяют Одесский регион. Отправной точкой стала Украина.
Мы представляем Украину, представляем свой язык. Студенты сегодня придут, будут и песни, будут стихи рідномова. И мы вот хотим, чтобы любили украинский язык. Стараемся очень красиво их представить. В красивых костюмах, с хорошими улыбками. Солов'їну, нашу мову, щоб її любили.
Вслед за яркой песенно-танцевальной программой с экрана взору путешественников открывались живописные украинские степи и поля, озера и леса, а также древний Киев, величественно возвышающийся над купелью Руси Днепром. Далее множество остановок, на каждой из которых звучали искренние поздравления, прекрасные стихи, чарующие песни на разных языках. По мнению участников праздника, язык является самым сильным инструментом сохранения и развития материального и духовного наследия любого народа. Поэтому защита языкового многообразия должна стать одной из важнейших и актуальных задач современности.
Языки – это настолько ценная и традиционно-культурная вещь, которую нельзя топтать ногами ни в коем случае никогда, ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы, как сознательные граждане нашего государства, обязаны своим каждодневным трудом, может быть, мыслью, может быть, какой-то помощью сохранить то, что дбалось веками.
Одесский регион сегодня является ярким примером сохранения языкового многообразия на протяжении многих десятков и даже сотен лет. В области проживает более 130 народов и народностей, сохранивших свою культуру, традиции и язык. При этом в регионе наблюдается полное межэтническое взаимопонимание, а языком межэтнического общения остается русский язык. Благодаря великому и могучему между этносами устанавливается более тесное общение и братское единство.
Учитывая специфику нашего региона, учитывая то, что все-таки в Одессе больше русскоговорящего населения, мы преподавание где-то процентов 50 проводим на русском языке. И это в первую очередь, конечно, к сожалению, по желанию самих студентов. им лучше усваивается на русском языке.
Нет языкового барьера и в Одесском железнодорожном колледже, поскольку руководство этого учебного заведения поступает демократично. Преподавание ведется на двух языках – государственном украинском и региональном русском. Но выбирают язык сами студенты.
Здесь очень многие общаются на русском языке. То есть я в том числе, хотя на самом деле я по роду как бы украинка, но русский мне больше ближе к душе. И друзья, и знакомые, и учащиеся студенты, то есть общаются на русском.
Думаю, на болгарском, на своем родном языке, но никогда никакой проблемы языкового барьера никогда не было. Свободно общаюсь и на русском, и на украинском языках.
Между тем, день родного языка в Одесском железнодорожном колледже подошел к своему завершению. Участники торжества надеются, что в следующем году колоритный праздник вернется сюда снова. А пока в этих стенах остаются лишь яркие воспоминания, доброжелательная атмосфера и уважительное отношение ко всем национальным языкам Южной Пальмиры. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Цвет платья записан шрифтом Брайля и вышит на нем бисером. Юбки скроены так, чтобы не путаться в колесах кресла-каталки. Сумки исправляют осанку людям с ампутированной рукой. На специальном показе модели одежды для инвалидов «Моды без границ» можно было узнать, что предлагают людям с ограниченными возможностями современные дизайнеры. Каждому из дизайнеров проекта «Без границ кутюр» предлагали создать несколько моделей для определенной категории инвалидов. Череде моделей – одежда для крошечных людей, которым сложно купить одежду по фигуре. Удобная одежда – трансформер, который можно разложить на инвалидной коляске и застегнуть на себе в положении сидя. Спортивный стиль и свободный крой в одежде для людей с протезами рук и ног. Среди моделей были известные люди – участники Паралимпийской сборной России, журналисты и продюсеры. Далее мы расскажем, о чем пишут в интернете. Обзор православных сайтов продолжит выпуск.
Здравствуйте. Начать наш обзор мы хотим с острой темы. Униаты продолжают политику прозелитизма в Украине, целью которой является переманивание верующих Украинской Православной Церкви в унию с католиками. В чем причина того, что униаты, вопреки протестам священноначалия Украинской Православной Церкви, перенесли свою кафедру из Львова в Киев? Почему они настойчиво продвигают свою прозелитическую деятельность в традиционно русскоязычные регионы? Председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион назвал такие действия крестовым походом против православия. Сможет ли Ватикан повлиять на униатов для того, чтобы отношения между православными и католиками нормализовались? Об этом читайте в материале на сайте седмица.ру. Семья – это богоустановленное единство мужчины и женщины. Сейчас в мире все больше и больше нарастает пропаганда по разрушению семьи. Уже в 15 странах мира принят закон, разрешающий однополые браки. Еще в 4 они разрешены на региональном уровне. Какими будут последствия таких законодательств? Каким вырастет будущее поколение? Какой аист будет приносить детей этим людям? Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов констатировал, что однополых браков существовать не может. Как не может существовать брака человека и десертной тарелки или человека и кабинетных часов. Назвать можно все, что угодно, чем угодно. Но браком является богоустановленное единство мужчины и женщины. Иначе зачем бы Бог создавал человека двуполым? И в результате любви между двумя этими полами появлялись бы на свет новые люди. Об этом пишет информационное агентство «Русская линия». Отец Федор Конюхов. «Океан испытывает меня по полной программе». Известный путешественник и священнослужитель сообщает о резком ухудшении погоды по курсу следования лодки «Тургаяк». Более 100 дней назад он стартовал из чилийского города Конкон с целью преодолеть Тихий океан на весельной лодке. Несколько раз радары теряли с ним связь, но, несмотря на все перипетии, поход продолжается. Об этом событии из первых уст читайте на официальном сайте Федора Конюхова. И мыслей вам хороших. Чем так притягательны сплетни? Никакой в этом смысл и каковы издержки? Это же так сладко обсудить отсутствующих. И мы рады поддержать. Это как кукла на веревочках. Как будто бы нас дергают за нитки, а мы радостно отзываемся и дергаемся. Как часто бывает, что, раздражаясь, мы говорим дурное слово о других, злословим и сплетничаем? Почему это происходит? Какой в этом смысл и каковы издержки? Что такое деликатность и как ее воспитать в себе? Почему более важно стараться размышлять о своих делах, чем разбираться в чужих? Ответы на эти вопросы ищите в статье, которую разместил сайт «Православие и мир». С места в карьеру. Как не ошибиться с работой? Что такое хорошая работа с христианской точки зрения и где ее искать? Чему отдать предпочтение? Теплым, дружественным отношениям и невысокому заработку или карьерному росту, личному развитию в любимой профессии и обособленному положению в коллективе? Какая работа поможет саморазвитию? Советоваться ли с женой или мужем, если я намерен сменить работу? Как совместить работу и семью? На эти и другие вопросы ответы ищите в материале на сайте журнала «ФОМА». О новых темах мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», продолжение выпуска о таких событиях. В Днепропетровске разработана уникальная система обучения слепых и глухих студентов. Подобный центр пока остается единственным в Украине. Каких результатов уже достигли? Кисть, краски и мозаика из соломки. На территории Киево-Печерской лавры Музей народно-декоративного искусства представили картины, выполненные в уникальной технике. В Санкт-Петербурге появится аллея в честь преподобного Сергия Радонежского, на которой высадят 700 деревьев в честь 700-летия со дня рождения святого. Художник из Умани рисует украинскую народную песню и поэзию Тараса Шевченка. Для этого он использует не только кисть и краски, но и особенную технику – мозаику из соломки. Народный мастер – не только художник, но и педагог с полувековым стажем. «Любите Украину» – мою так назвали выставку, которая экспонируется в Музее народно-декоративного искусства на территории Киево-Печерской лавры. Александра Светлая поделится своими впечатлениями от увиденного.
У художника Ивана Сердюка свое видение шевченковского слова. Его картины созданы по мотивам стихов и прозы Тараса Шевченко, которые стали для художника настоящим источником вдохновения. В уникальной технике соломенной аппликации он воплотил иллюстрации к любимым стихам и песням, а также и образ самого поэта. Вот Тарас Григорьевич на берегах Днепра. Из мозаичной соломки портреты Лесі Українки, Івана Франко и украинских гетьманов.
Дійсно, тут и украинская песня, и...
Действительно, здесь украинская песня и обрядовость, и жизнь украинского села, и героические страницы войска Запорожского.
Героичные страницы войска Запорожского.
Творчество Ивана Сердюка – это полет души, вдохновленный любовью к родной украинской земле. На картинах художника – жизнь Украины. Каждое изображение воссоздает известные поэтические строки и песни, любимые народом, которые напоминают о вековых связях с дедами, прадедами.
Я взагалі народные песни, я никаких інших зараз ніякими не працюю. Почув.
Я всегда любил украинские песни. С ними и работаю.
Пригадав,
слушаю и вспоминаю свое детство в селе, свою молодость.
В селе, як збиралася молодь.
Родился художник Иван Сердюк на Черкащине. Окончил Косовское училище прикладного декоративного искусства и Уманский педагогический институт. И более 30 лет работал преподавателем Уманского университета имени Павла Тычины. Посвятив всю свою жизнь народному искусству, он передал свои знания и умения следующим поколениям.
Работает Иван Семенович в очень трудоемкой технике – аппликации соломкой. Мы знаем не так много мастеров, которые трудятся в этом материале. Хотя эта традиция очень давняя, и в коллекции нашего музея хранятся полочки, божницы, инкрустированные соломкой.
Соломка – необыкновенный материал для декоративно-прикладного творчества. Ее золотистый блеск, легкость, пластичность делают ее любимым материалом мастеров. Для Украины, страны-житницы, это традиционный материал, говорят искусствоведы.
Такий вишуканий матеріал, що він і в кольорі, якщо фарбувати солому, і на тлі кольоровому, і дерево на дереві, вона сприймається надзвичайно чудово.
Сьогодні методичні розробки Івана Сердюка по декоративно-прикладному творчеству включені в програми общеобразовательних школ і використовуються учителями уже почти четверть века. А коли художник вийшов на пенсію, усидіти без діла не мог, став створювати картини. Вот так соломинка к соломинке и целая галерея шедевров, среди которых и иконы, выполненные в технике мозаика-соломкой. Художник говорит, что любит свою Украину и гордится, что его выставка состоялась в музее на территории Киево-Печерской лавры. Александра Светлая, Юрий Грязнов, Киев.
В мире проживает 650 миллионов людей с особыми физическими потребностями. Из них в Украине около 3 миллионов. Инвалиды до сих пор сталкиваются в обществе с неприятием и предубеждениями, которые сдерживают их социальное развитие. Но каждый из этих людей считает себя равноправным членом общества и мечтает быть реализованным профессионально и творчески. Помогает ли государство и какие шаги делает социум навстречу инвалидам? В Днепропетровске разработана уникальная система обучения слепых и глухих студентов. Подобный центр пока остается единственным в Украине. Каких результатов уже достигли, интересовалась Анна Регульская.
Меня зовут Виктория. Я учусь в металлургической академии на первом курсе на машиностроительном и хочу получить в будущем специальность и поступить на работу.
В Днепропетровскую национальную металлургическую академию неслышащие, незрячие молодые люди приезжают из всех регионов Украины. Вопреки расхожему мнению, в этом учебном заведении доказали, что ребята с сенсорными ограничениями получать качественное образование могут.
Я считаю, что эта проблема очень важна, потому что каждый человек, каким бы он ни родился, здоровым ли или с какими-то проблемами, он имеет полное право на счастливую самореализацию себя в этой жизни. Мы занимаемся проблемой как бы создания системного подхода образования людей с сенсорными ограничениями в высшей школе.
Подобный центр, работающий со слепыми и глухими студентами, до сегодняшнего дня остается единственным в Украине. Сотрудники центра уверяют, что работать со слепыми студентами оказалось достаточно легко, а вот для обучения глухих студентов нужны специальные методики. Поэтому в академии разработали собственную систему обучения, тщательно изучив международный опыт.
Программа исключительно сложная, но когда мы смотрим с нашими коллегами, преподавателями, как преображаются наши ребята в течение этих 4-5 лет обучения, то как бы мы понимаем какое-то правильное и нужное дело.
Согласитесь, что поступить в ВУЗ для человека с ограниченным сенсорным восприятием уже подвиг. И те, кто преодолевает это препятствие и сдает экзамены на общих основаниях, ставят перед собой высокую планку.
Человеку важно чувствовать себя реализованным, важно чувствовать себя успешным, важно чувствовать, что у него где-то что-то получается.
Шанс получить высшее образование есть у всех, но инвалидам для того, чтобы реализовать себя, нужно прилагать десятки раз больше усилий, чем здоровым. Однако все преодолимо, если есть усидчивость и желание учиться.
Учиться действительно интересно. Когда прям аж захватывает, когда вы применяете эти знания на практике. Когда вам что-то требуется для себя, и вы эти знания берете и применяете. Вот это самое лучшее.
С первого курса неслышащие студенты обучаются в специальных группах. Для них готовят специальные методические материалы и постоянно оказывают психологическую помощь.
Это, конечно же, адаптация и социализация ребят к обучению в ВУЗе и, следовательно, к потом поведению, жизни в социуме. Другой очень важной задачей является и подготовка социума к тому, чтобы жить с такими людьми.
Делать шаги навстречу всегда непросто, но здесь попробовали и не прогадали. Для глухих студентов обустроен специальный класс с мультимедийным оборудованием. В программе обучения математика, психология, история, экономика и английский язык, необходимый для пользования компьютером.
Сейчас у нас студенты учатся по специальности информационные системы и технологии. Это очень сложная специальность и, конечно, очень непростая система обучения. Но с другой стороны, глухой человек и компьютер, и плюс окно в большой мир, ну, это, я считаю, идеальный вариант.
Преподаватели читают лекции в паре с сурдопереводчиком. Они стараются объяснять материал лицом к студентам, потому что многие читают по губам.
Дело в том, что сурдопереводчик – это просто как связной между преподавателем и учеником. В моей специальности нужно понять сначала смысл того, что хочет донести преподаватель, а потом в прощей форме объяснить студентам.
За годы существования центра здесь выпустили более 140 специалистов. Инвалиды по слуху получают дипломы программистов, а незрячие – экономистов.
Моя мечта, прежде всего, это стать успешным человеком в жизни. Я вот хочу стать инженерно-программистом, потому что эта отрасль, она сейчас довольно популярна, и я вижу в ней перспективы.
Уже со второго года обучения студенты с ограниченными возможностями учатся в общем потоке. Такая форма обучения полезна и здоровым студентам. Они таким образом учатся деликатности и терпению.
Сейчас ребята из общих групп очень хорошо помогают нашим студентам. Да? Например, это связано с конспектированием. Они могут, например, дать свои конспекты. Они могут объяснить то, что ребята не услышали. У них завязываются какие-то неформальные отношения между собой. И наши выпускники, я уверена, те, которые выйдут из стен нашей металлургической академии уже будут иметь больше навыков и больше толерантности к тем людям, которые, ну, немножко не такие, да, инвалиды, и они больше будут готовы, например, если они станут руководителями, то принимать на работу таких людей. Почему? Потому что они уже не боятся этого, потому что они понимают, чего можно ожидать и какие есть плюсы, да, у таких работников.
А плюсов действительно много. Психологи центра уверяют, что студенты с ограниченными возможностями умеют концентрировать внимание и воспринимать большие объемы информации. Они особенно внимательны, старательны и ответственны, поэтому и становятся блестящими специалистами.
И я думаю, что мне бы все получится.
Несмотря на то, что они живут в своем мире тишины, дружить и любить они умеют прекрасно, общаются с удовольствием и надеются, что их поймут. Ведь они разговаривают жестами и ждут, что им сделают шаг навстречу. Ведь главное для каждого из нас, слышащего и неслышащего, это понимание, любовь и терпение. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Семьсот саженцев дубов, ивы, манжурского ореха и каштана высадят в Санкт-Петербурге по случаю 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Деревья распределят по храмам Благочения. Их начнут сажать у Софийского собора в Пушкине в вербное воскресенье. Высаживать деревья верующие трех петербургских пригородов – Пушкина, Колпина и Павловска – будут в течение нескольких месяцев. Саженцы различных пород деревьев – дуба, каштана, ивы, манжурского ореха – безвозмездно предоставит храмам Пушкинский плодово-ягодный питомник, который уже 13 лет помогает Санкт-Петербургской епархии в обустройстве церковных садов и прилегающих территорий. Напомним, что празднества в честь 700-летия Сергия Радонежского начались в Санкт-Петербурге еще 15 февраля и продолжатся в течение всего года. Одним из событий года станет восстановление и освящение храма преподобного Сергия Радонежского в Царском селе. Главные торжества назначены на 8 октября, когда в 5 храмах Троицы Сергиевой Приморской пустыни одновременно пройдет божественная литургия в честь 700-летия игумена земли русской. Это было последнее сообщение выпуска. Ровно через неделю мы расскажем о новых событиях. До свидания.